Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Я знаю, что ты уже дома, и это наш свет на седьмом этаже. Так пелось в советской песне. Архитектурная наука давно установила, что самое комфортное жилье в домах не выше 7 этажей. Но мода и большие деньги делают свое дело. Сегодня трудно представить крупный город, где нет ни одного высотного здания. И все же такие города существуют. Некоторые даже носят звания исторических. О том, как согласуются архитектурная старина и современность, во Всемирный день урбанизма, отмечаемый 8 ноября, мы будем говорить с Константином Михайловым, главным редактором сайта «Хранители наследия». Константин Петрович, хотелось расспросить вас о современности в исторических городах, начав с Москвы, но выяснилось, что Москва больше не является историческим поселением. Вот не все, наверное, это знают, или это уже не так? Поясните, пожалуйста, статус Москвы.
За статус исторического поселения для Москвы мы, как движение «Ахнадзор», боремся уже порядка 10 лет, потому что это, конечно, для нас это абсолютный нонсенс, что Москва, город с тысячелетней историей, не имеет такого статуса. Естественно, его можно вполне сочетать с жизнью современного мегаполиса, и речь идет, конечно, не о всей территории современной Москвы, а о ее историческом центре и о связанных с ним, скажем так, нескольких исторических анклавов типа Преображенского, Коломенского, еще ряда исторических мест. Примерно по такому типу, как это сделано в Петербурге, который является объектом всемирного даже наследия, там исторический центр и связанные с ним пригороды. Статус городские власти без малейшего энтузиазма относятся к этой идее. Видимо, потому что этот статус, конечно, наложит дополнительные ограничения, или, точнее сказать, хоть какие-то ограничения на ту строительную вакханалию, которая до сих пор в центре Москвы происходит. Не то, что в историческом центре, а прямо на территории исторических усадеб. Можно привести несколько примеров таких наиболее, с моей точки зрения, одиозных, как то там строительство на Софийской набережной, в квартале на Софийской набережной, прямо напротив Кремля, памятника ЮНЕСКО. Намеченное строительство на территории усадьбы Поздняковых на Большой Никитской со сносом исторического флигеля, а также утвержденное городскими властями строительство в Романовом переулке в том же районе. Еще так есть за десяток подобных опасных для исторического города адресов. Историческая Москва, как и когда-то и более 500 других исторических городов, входили в списки исторических городов Российской еще Советской Федеративной Социалистической Республики, то есть РСФСР, которые утверждались еще в 80-е годы, были переутверждены в 90-е годы перед самым концом советской эпохи. Эти города отличались от других тем, что там их генеральные планы имело право согласовывать Министерство культуры и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, которые, так сказать, этими согласованиями не допускали уж совсем вандального градостроительства. Когда был принят уже в 2002 году ныне действующий закон об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, в нем не было понятия «исторические города». Список советского времени, его на самом деле никто не отменял, но непонятна его, так сказать, историческая или юридическая легитимность. В этом законе, который был принят в 2002 году, был введен новый термин «исторические поселения». Некоторые, так сказать, считают, что надо просто приравнять исторические города советского времени к историческим поселениям нового времени формально. Некоторые сомневаются в этом, а министерство, тем не менее, в постсоветскую эпоху отсчет этих исторических поселений был начат заново. В 2010 году вышел совместный приказ Министерства культуры и Министерства строительства, которым был утвержден этот список исторических поселений.
Простите, Константин Петрович, вы сказали, что 10 лет боретесь, стало быть, в 2010 году Москву вычеркнули из этого списка. Почему?
Старый список, в котором была и Москва, и еще там более 500 городов, он никем не отменен. Но с 2010 года стали вести новый список, именно список исторических поселений в терминологии ныне действующего закона. В этот список Москва не вошла.
Вот так.
Там был 41 город, уже не 500, а всего лишь там 41 историческое поселение всего-навсего набралось во всей необъятной России с ее тысячи исторических городов. Там, например, был Санкт-Петербург, был Иркутск, была Вологда, еще несколько областных центров. Но Москва не была удостоена такой чести. И с тех пор, прошло уже более 10 лет, этот список пополнился, навскидку добавилось 5, 6 или 7 новых исторических поселений. Это все дело очень непростое. Местные администрации обычно изо всех сил сопротивляются наделению своих городов таким титулом. Но, кроме того, появилось по стране еще несколько десятков исторических поселений регионального значения. Например, в одной Московской области их там более 20. Так что, если посчитать все вместе, то, наверное, счет пойдет снова на сотни. Я даже не имею такой точной статистики, поскольку здесь главное не сам по себе титул как таковой, а главное наличие обеспечивающей его документации.
Константин Петрович, хотелось бы вернуться вот к этому закону и документации и так дальше, к требованиям, к регламенту, но я вот все-таки слушаю вас и очень хочу вернуться к Петербургу. Почему Петербург, так сказать, был и в первом списке, сохранился во втором? Почему? Потому что город 300 лет развивался как столица и вышел красивее Москвы, там, с европейской точки зрения. Почему ему так повезло?
Ну, Петербург к этому времени, во-первых, уже находился в списке объектов всемирного наследия, в списке объектов ЮНЕСКО.
Ну, наверное, не весь, там какой-то есть историческая часть, и у Москвы тоже есть какие-то куски.
Входил туда исторический центр Петербурга и ряд связанных с ним объектов, так это официально называется, пригороды с дворцовыми усадьбами. И поэтому было, конечно, странно, будет, наверное, как показалось тогда законодателю, не наделить город, уже имеющий международный статус охраняемого памятника, не наделить его нашим внутренним статусом. Это было бы непонятно. Поэтому, видимо, Петербург вошел в это число.
Как в анекдоте, просто повезло. Константин Петрович, а вот если теперь вернуться к тому, что далеко от Москвы, ну, сравнительно далеко, вот вы уже немножко говорили о регламентах, вот интересно узнать, какие существуют ограничительные требования, какие требования выдвигаются к планировщикам, застройщикам вот этих вот территорий, признанных историческими поселениями, они ведь наверняка как-то развиваются, вот есть ли какие-то требования общие для всех к этому развитию городскому?
Ну, конечно, они развиваются, когда, так сказать, наши оппоненты, они вечно пытаются дезинформировать общественности весь мир, говоря, что этот статус омертвляет городское развитие. Ничего подобного. Вот мы же видим с вами, Петербург живет и развивается, являясь одним из крупных мегаполисов России и мира, статус исторического поселения вовсе не мешает ему это делать. Регламенты, ну, они очень простые. Всюду, где титул принят, просто прописываются регламенты, которые обеспечивают сохранение исторических видов, ландшафтов и зданий. То есть буквально перечисляются здания, которые нельзя сносить или перестраивать. Перечисляются какие-то панорамы или виды, которые нельзя искажать или застроить новостройками. Устанавливается для каждого квартала предельная высота, предположим, новой застройки, или предельная плотность этой застройки, то есть то количество территории квартала, которое может быть застроено зданиями. В принципе, эта документация разрабатывается и для других, для обычных городов и поселений, только называется она, как в Москве, например, правила землепользования и застройки. Так что ничего в этом невозможного-то нету. Но вот почему-то у нас только в исторических поселениях, так сказать, вся эта деятельность должна быть направлена на сохранение их исторического облика и своеобразия.
Константин Петрович, теперь вот, может быть, отвлекаясь от России, где все так сложно, хочется узнать, а много ли в мире исторических городов, которые совсем закрыты для современной архитектуры, например, или где, ну вот вы уже говорили о высотности, очень жестко ограничена высотность застройки. Много ли вот таких строгих городов исторических?
На самом деле, как ни парадоксально звучит, наше законодательство, оно во многом сформулировано, прописано жестче, чем законодательство о памятниках. Жестче, чем во многих европейских странах. Вот только при применении его получается почему-то все время обратный эффект. На бумаге оно жесткое, а на практике оказывается каким-то совершенно резиновым. Так что в него можно втиснуть любые строительные объемы, получается, в эти растягивающиеся нормативы. Там ведь еще, кроме, собственно, законодательства, ну, важно какое-то, ну, мне кажется, менталитет, да, некое общее commonwealth, да, такое общественное согласие. Понимаете, если ходить там по Венеции, ну, можно где-то там, по-моему, на окраине города обнаружить одно-два здания современной архитектуры. Вот я имею в виду ее исторический центр. Никому не придет в голову там где-нибудь на центральных площадях или на набережной Гранд-канала там всадить какой-нибудь стеклянный или бетонный новый объем. Все это там в венецианских пригородах. Или там, предположим, мы вспомним другую, так сказать, исторический город, такой, например, как Рим. Тоже там за окраиной, за границами крепостных стен, ну, можно обнаружить 2-3-5, наверное, зданий современной архитектуры рядом с историческим центром. Хотя там есть вполне современные новые кварталы, так сказать, по окраинам Большого Рима. Но исторический центр с новостройками, значит, с какими-то игрой стеклянных объемов и с контрастами старого и нового никому в голову не приходит лезть. Просто именно не потому, я думаю, думаю, что это запрещает какой-то итальянский закон, а потому что это как бы, ну, просто за такие проекты и предложения людям, ну, их просто вежливо спустят с лестницы. Потому что римляне понимают ценность своего города, его исторической ауры, которая, помимо того, приносит ему большие доходы. Рим известен как всемирная туристическая Мекка, да, люди туда ездят ведь просто, чтобы ощутить вот это неповторимое очарование, эту ауру, да, я думаю, что из миллионов там туристов, которые до начала пандемии приезжали ежегодно в Рим, какие-то считанные доли процента являются знатоками или любителями конкретных архитектурных стилей, способные отличить Бернини от Барамини и тому подобное, да, люди просто ездят за вот этим обликом неповторимого города, уникального, который не нарушают. Поэтому римляне так аккуратны уже на протяжении там, со времен Муссолини, они так, когда там были последние большие реконструкции. Поэтому они с такой осторожностью прокладывали линии метро в обход центра до определенного времени, чтобы не повредить своим древностям. И так далее, и так далее. То же самое Париж, например. Там парижане 3 раза обожглись на новой архитектуре, поэкспериментировали с этим контрастом старого и нового. Я имею в виду вот эту печально известную пирамиду Лувра, рынок чрева Парижа и башню Монпарнас. И все, 3 экспериментов им хватило, чтобы понять, что это не то место, исторический центр Парижа, где такие эксперименты надо ставить. Они посмотрели, как это выглядит, и сказали спасибо, больше не будем. И только вот в Москве, почему-то в других российских городах эти эксперименты продолжаются.
Да, все-таки возвращаемся в Москву. Константин Петрович, ну не с Москвой связан мой последний вопрос, а с будущим больших городов и вообще-то уже в мире. Вот как вам кажется, в день урбанизма, спрошу, будут ли они укрупняться, расти ввысь или, напротив, развиваться в сторону малоэтажности или как-то еще? Есть ли какая-то общая тенденция или общие тенденции по крупным регионам мира?
Единственное, что я могу сказать, что даже вот в каких-то городах, которые, так сказать, бурно развиваются, которые, ну, уж никак нельзя заподозрить в том, что они являются заповедниками старины. И то ясно видно желание и властей, и людей сохранить какие-то крупицы истории, какие-то единичные даже уцелевшие старинные здания. Вот нигде не разбрасываются стариной так вот безрассудно и бездумно, как в России, к сожалению, мне кажется. Даже в Нью-Йорке, даже в Лондоне. Там тоже прошли через определенный период нигилистического отношения к историческому городу. Но это, на мой взгляд, уже, так сказать, тенденция умершая. А тренд все-таки именно на то, что, скажем так, отличает одни города от других. Потому что, в общем-то, на 99% новостройки во всех городах одинаковы. Это такой усредненный, всемирный, космополитичный стиль. А отличает одни города от других именно их культурное наследие, именно их историческая архитектура, исторические центры. Вот взглянув на фотографии новостроек в разных городах по обе стороны океана, мы можем, так сказать, легко перепутать, где какая стоит. А если мы взглянем на фотографии исторических центров городов России, Франции, Америки, то мы безошибочно сразу отличим, какой где находится. И тренд современности – это беречь свои, так сказать, корни, беречь свои основы, беречь свою уникальность, а не отказываться от нее ради моды или там дополнительных квадратных метров. Вот я думаю, этот тренд будет побеждать все больше и больше в тех городах, которые вы обозначили в своем вопросе.
О диалоге современности и старины в облике городов России и мира мы беседовали с главным редактором сайта «Хранители наследия» Константином Михайловым.
Интервью на радио «Спутник».